В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 21 февраля, среда, и в течение этого часа говорим о таком. Курахово. На обычную антенну здесь легче поймать оплот ТВ.
Радио очень любила, радио у нас не стало.
Кому еще нужно российское вооружение?
Самодостаточное производство вооружений, его нет уже и в России.
Пересечение КПВВ, жизнь и пенсионный туризм.
Простаивают по 2-3 часа только на одном из пунктов, охая и вспоминая Господа Бога.
Удушение газом. В студии мы поговорим о том, чем опасны российские энергетические проекты «Северный», «Северный-2», «Южный» для Украины. Возможен ли обмен интересов Украины Европой в обмен на дешевый газ? Откуда у Москвы деньги на такие масштабные проекты на фоне антироссийских санкций? И что Украина и Польша могут противопоставить мощи «Газпрома»? У нас в гостях энергетический эксперт, исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия-21» Андрей Чубик. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Также есть возможность звонить к нам по скайпу donbass.reali кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока что послушаем традиционный выпуск новостей в начале нашей программы от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Один украинский военный погиб, 7 были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 15 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. На Луганском направлении противник активизировался вокруг Троицкого. На Донецком эпицентром огневого напряжения стал Приморский участок. В свою очередь, группировка ДНР обвинила в 9 нарушениях режиму прекращения огня украинских военных. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах окрестностей населенных пунктов Первомайск, Калиново, Нижнее Лозовое и Долгое. В станице Луганской снова резко выросла нагрузка на контрольно-пропускной пункт. Накануне линию разграничения до его закрытия не успели пересечь с подконтрольной территории около 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной администрации. Ведомство приняло решение разместить граждан на ночь в станице Луганской. Для этого выделили зал районного дома культуры. В прифронтовом Торецке шламовая смесь загрязнила 8 земельных участков, на которых расположены оборонительные укрепления вооруженных сил Украины. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области. Установлено, что в начале февраля на одном из углеперерабатывающих предприятий города произошел порыв пульпопровода, в результате чего произошел разлив шламовой пульпы. Принимаются меры по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности. Послы Европейского Союза сегодня решили на полгода продлить действие санкций, введенных против России. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе. По его словам, продлевается на полгода замораживание счетов и визовые ограничения для 150 человек и 38 организаций, ответственных за действия против территориальной целостности Украины. Решение еще должен утвердить Совет Евросоюза. Министр иностранных дел Украины Павел Клинкин заявляет, что администрация контролируемых Россией боевиков не позволяет осуществить ремонтные работы поврежденного оборудования для возобновления украинской мобильной связи в Донецкой области. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсоном. По словам Клинкина, ремонтные работы не проводятся из-за российского оператора мобильных услуг, который монополизировал рынок. Напомню, связь Vodafone исчезла на подконтрольных территориях Донбасса 11 января. Покровск подписал меморандум о партнерском сотрудничестве с городом Коломыя Ивано-Франковской области. Городской голова Коломыи Игорь Слюзар уже пригласил представителей Покровска на фестиваль писанок. В свою очередь, Покровск пригласил делегацию из города-партнера на празднование Дня Европы в мае. Инициатором соглашения стали общественные организации двух городов. И по прогнозам синоптиков, завтра, 22 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей без существенных осадков, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 0 до 4 градусов мороза.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые сейчас присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии. Новости и аналитика без линии разграничения». Совсем скоро, через 10 минут приблизительно, мы начнем разговор в нашей студии. Сегодня мы говорим о том, как Украине и Польше остановить проект «Северный поток-2». Звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В прифронтовом Курахово украинские телеканалы гарантированно показывают только по кабелю или спутнику. На обычную антенну с цифровой приставкой здесь легче поймать оплот ТВ пророссийских сепаратистов или «Россию-1». Вышка в Донецке часто перебивает остальные сигналы. На весь район выходит только одна газета, говорят на почте. Ее же потом перепродают на рынках. Свежую прессу, областную и национальную, в соседнюю Марьинку периодически привозят волонтеры. Михаил Штекель узнавал, откуда черпают информацию о событиях в Украине и мире люди вблизи линии разграничения.
Я оце на роботі, я там дивлюсь українське, у мене дома російське. Я то дивлюся. Дивлюся і так, сміх крізь сльози. Другий раз ото подивлюся, що оплот там, теж дивишся.
Розказує жительниця Курахова Людмила Івановна. На окраїні міста, де вона живе, українські телеканали не поймаєш на антенну, а кабельного і спутникового у неї нет. Почти всі, з ким пообщались кореспонденти «Донбасс Реалії» на вулицях міста, говорять, смотрим українські телеканали, но антенни з цифровою приставкою для них не хватить. Так у Максима дома смотрят ТРК «Украина» и ICTV, но для этого тоже подключили кабельное, без него никуда.
Там есть, конечно, телевизор, у которого антенна есть в доме, вот там ловит только «Россия-1», получается, и «Оплот ТВ», это донецкий телеканал.
Некоторые жители, правда, рассказали, что иногда антенну нужно просто перенаправить с Донецка на Покровск. Сигнал слабоват, но смотреть основные украинские телеканалы можно. Интересная ситуация сложилась у переселенцев в детском доме «Аленушка», про который радио «Донбасс Реалии» недавно рассказывали. Международные организации купили телевизор, разместили его в отдельной комнате общежития и оплатили кабельное с украинскими телеканалами. Но в комнатах у большинства переселенцев стоит телевизор с бесплатным российским ТВ. Не хватает местным жителям и хорошего украинского радио. Водители в основном слушают музыку, а вот пенсионеры жалуются, слушать особо нечего.
Радио очень любила, радио у нас не стало. Телевизор не смотрю совсем, не люблю телевизор. Простое радио у нас было, брехунезитое, в коридоре стояло.
Молодые же говорят, что слушают радио в интернете. Согласно отчету Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания по состоянию на декабрь 2017 года, радиовещание в городе ведет только национальная общественная радиокомпания. Местные жители говорят, что украинское радио практически не ловит, разве что на частоте 99,6 еле слышно, как говорят на украинском, рассказала «Донбасс Реалии» жительница Курахова Анна. По всей видимости, это громадское радио. Из местных газет в городе есть только районный еженедельник «Марьинская Нива». На почте «Донбасс Реалии» рассказали, что купить ее нельзя, только подписаться. Правда, местные потом перепродают «Ниву» на рынке уже поштучно. Про политику и проблемы там не почитаешь, жалуется местная переселенка Любовь.
В основном по Марьинскому району только хорошие пишут. Где прошел там ветер, в школе в какой-то.
Даже найти в Курахово газеты оказалось непросто. Лоток с прессой нашелся только в одном из супермаркетов, но после обеда в субботу он был уже закрыт. Местной прессы мы там не увидели. Жительница соседней Марьинки, населенного пункта, который находится еще ближе к фронту, рассказала, что информационный голод помогает утолять волонтер и журналист Анна Домбровская. Она регулярно привозит в прифронтовую зону национальную газету «День» и областную «Вести Донбасса», рассказывает жительница Алена.
Курахово есть ларьки, в которых газеты украинские продаются. А ни в Марьинке, ни в Красногоровке нету ларьков, там, ни газетных. Это единственная у нас газета, это которая развозит Анна Домбровская, два вида.
Деньги на печать и доставку газет волонтер собирает в онлайне. Помогает ей в этом журналист Аркадий Бабченко. В марте они планируют привезти в прифронтовые города Донбасса около 30 тысяч экземпляров газет. Михаил Штекель, «Донбасс Реалии».
США дают понять всем странам, что покупать оружие у России не стоит. Если они внесут позитивный вклад в российскую оборонку, то сами могут столкнуться с неприятностями. Таково краткое содержание выступления представителя Госдепартамента США. Российский оборонпром в последнее время и так переживает не лучшие времена, считают военные эксперты. Основные заказчики – это страны второго и третьего мира. Санкции только усугубят ситуацию. Что, кроме автомата Калашникова, производит сегодня Россия? И что у нее покупают? В материале Дмитрия Донского.
Товар нужно не только произвести, но и продать. Один из основных законов рынка. И с тем, и с другим у россиян, если говорить об оружии, в последнее время большие проблемы, считают эксперты. Вьетнам, Алжир, Марокко, Таиланд, Узбекистан – не самые богатые страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Африки, ограниченные в выборе поставщиков. Вот основные покупатели российского оружия. Тем не менее, в 2017 году глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев рассказал, что портфель заказов на российское вооружение составляет порядка 50 миллиардов долларов. США предостерегают и отговаривают страны по всему миру вести бизнес с российскими предприятиями ВПК, заявил официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. Россию пытаются выдавить из международного рынка вооружений и лишить валютных поступлений, считает военный эксперт, полковник в отставке Антон Михненко. Но Россия сама лишает себя покупателей ухудшившимся качеством и сервисом. Пример – контракт с Индией на палубные истребители МиГ-29К. У большинства из 45 самолетов возникли проблемы со взлетом посадкой с авианосцев. Россия отказалась исправлять неполадки. Хотя у России есть и неплохие образцы оружия, но они все равно уступают западным аналогам, считает Антон Михненко.
Армейские системы ПВО типа «Панцирь» – довольно хорошая система, система «Тунгуска». Сильны в танкостроении, в Т-90 не беру, не совсем удачная машина. 110 они продали, как-то она не пошла. Вот 72-ка, модернизированная до версии Б-3, вполне нормальная машина. В принципе, в вертолетах К-50, К-52, вот эти «Черная акула», «Аллигатор». Если мы говорим о российском вооружении, то мы говорим о вооружении максимум там третье поколение плюс. Если мы говорим о европейском или там, допустим, израильском, американском, то это 4+.
Россия недавно презентовала новинку – истребитель МиГ-35 поколения 4++. Хотя в США и Израиле уже несколько лет эксплуатируются самолеты пятого поколения. Достичь этого уровня России станет еще сложнее после того, как из-за санкций ей перестали поставлять комплектующие, которые можно использовать в ВПК, считает замминистра иностранных дел России 91-94 года Георгий Кунадзе.
Когда Россия продает той же самой Индии вертолеты или самолеты, индийцы требуют, чтобы на этих самолетах было установлено западное оборудование, которое мы на свои самолеты не ставим. Примерно так же обстоит дело, например, с Малайзией. Очень много электронной начинки этих самолетов, да, вот то, что называется авионика, было западного образца. Полностью самодостаточное производство вооружений, его нету, в общем, даже и в России.
Западу скоро надоест вводить санкции, и Россия совсем справится, заявил ранее Владимир Путин, выступая перед российскими предпринимателями.
Политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях – это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде. Думаю, что это самим скоро надоест тем, кто это делает.
В составленном Госдепартаментом США списке предприятий, по отношению к которым могут ввести санкции, упоминались концерн «Калашников», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Ижмаш», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Алмаз-Антей» и «Уралвагонзавод». Все основные производители оружия в России. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о том, чем опасны российские энергетические проекты «Северный», «Северный-2», «Южный» для Украины. Возможен ли обмен интересов Украины Европой в обмен, извините за тавтологию, на дешевый газ? Откуда у Москвы деньги на такие масштабные проекты на фоне антироссийских санкций? Что Украина и Польша могут противопоставить мощи «Газпрома»? Об этом поговорим с исполнительным директором Центра глобалистики и стратегии 21, энергетическим экспертом Андреем Чубиком. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Напомню, друзья, вы можете звонить к нам в студию, участвовать в нашем разговоре в прямом эфире, номер 0800 300 403, звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Также звоните к нам по скайпу, если вам это удобно, donbass.realii, кириллицей. Андрей, прежде всего, давайте для наших слушателей, может быть, в очередной раз, да, ну, как-то комплексно расскажем о том, чем опасны эти проекты. Я так понимаю, что для Украины в первую очередь угрозу представляет себе из себя проект «Северный поток-2». Расскажите, пожалуйста, чем они, ну, вот, неприятны для Киева?
Мы должны изначально исходить из того, что любой газотранспортный маршрут, который не проходит территорию Украины, он является вызовом для нашей для экономики, для НАК «Нефтегаз Украины» и для даже для будущего оператора, который сейчас в процессе становления, то есть независимый оператор газотранспортной системы Украины. Он это любой такой проект может потенциально лишить части транзитных потоков и, соответственно, финансовых ресурсов нашу компанию. Плюс, имея возможность перенаправить газовые потоки в другие страны, Москва развязывает себе руки для любых дальнейших действий, для продолжения и расширения агрессии против Украины, исходя из такого представления, что не имея транзитного потенциала, Украина перестанет быть интересной для Европейского Союза.
Ну, вот, допустим, многие компании, которые приобщены к строительству, к этим проектам, и в частности Ангела Меркель, канцлер немецкий, говорит о том, что нет никакой политической подоплеки, что Германии на самом деле выгоден этот проект, это просто диверсификация поставок газа Европы, это энергетическая безопасность Европы, это выгодно экономически Европе. Почему вот Берлин, да, Евросоюз должен думать о том, что это невыгодно не члену, стране не члену Европейского Союза? За Украине. Какие вот аргументы для этого есть у Украины?
Мы можем привести очень конкретный аргумент. Это первый этап Северного потока, который уже работает с 2011 года. И с каждым годом поток газа, который транспортируется по этому Балтийскому газопроводу, возрастает. Соответственно, часть объемов берется с украинского маршрута или с белорусско-польского маршрута. Таким образом, мы напрямую теряем часть дохода, который может генерировать напрямую государственное предприятие. С одной стороны, Германия и Европейский Союз говорит, да, мы дадим вам деньги, а с другой стороны, своими действиями, вот такими необдуманными, они лишают нас реальных возможностей заработать деньги. А когда они говорят о своих вариантах помощи, там в первую очередь идет речь об своеобразных инвестициях или просто они готовы одолжить нам деньги, которые надо будет потом вернуть с процентами.
Ну вот насколько это вообще можно сравнивать, да, если поставить себя на место правительства Германии, да, которому, ну, действительно стоит задача диверсификации поставок энергоносителей в страну, в другие страны Евросоюза, и в то же время финансовая помощь Украине. Все-таки, ну, должен быть какой-то баланс, да, а Украина, получается, требует от Германии, локомотива Евросоюза, вот полностью соответствовать ее интересам, полностью удовлетворять ее интересы. Все-таки есть же какие-то интересы и у Берлина в этом?
В действительности ситуация следующая. В Европейском Союзе действуют очень четкие правила на энергетическом рынке. В том числе эти правила касаются вопроса безопасности. И там указывается, что не может быть поставки какого-то конкретного энергоресурса с одного источника в размере, который превышает треть от общих объемов поставок. В настоящее время
это в одну часть, страну или во всю энергосистему европейскую?
Здесь и идет речь в первую очередь о странах-членах Евросоюза. То есть каждая страна-член Евросоюза должна при формировании своего энергетического баланса исходить из такого требования. Ресурс должен получаться как минимум из трех независимых источников, и удельная часть каждого источника не должна превышать треть от общего объема поставок. В настоящее время Германия, по некоторым подсчетам, уже даже перешагнула эту черту, то есть она де-факто по результатам прошлого года уже превысила эту, так мы можем назвать, красную линию, по которой касается безопасности. То есть объем российского газа в их энергобалансе существенно выше этого требования.
Андрей, расскажите рецепт, как это «Газпрому» удается, да, вот проталкивать такие проекты, против которых восстает и Украина, и Польша в том числе, да, потому что ее тоже интересы нарушаются. В чем секрет и на каком сейчас все этапе? Вот заявлялось о том, что «Газпром» планирует начать строительство в этом 2018 году и закончить до конца 2019 года. На каком сейчас все этапе? Началось ли уже строительство, какие-то реальные проекты? И насколько необратимо, что это все все-таки будет реализовано, «Северный поток»?
Как я сказал, первый такой этап этого проекта уже действует, и по результатам прошлого года он вышел почти на полную проектную свою мощность, то есть они транзитировали по результатам года, или, по крайней мере, так официально сообщается, 51 миллиард кубических метров газа из 55 технически возможных. Это очень высокие показатели использования этого газопровода. Как им удается? Это системная, очень долго играющая политика, которую берет свое начало и с дружбы между Путиным и Шрёдером. Это первая половина 2000-х годов, когда этот еще тогда канцлер Германии подписал соответствующие документы, и после этого был дан старт подготовки данного проекта к реализации. В дальнейшем российская компания делает все возможное по принципу «разделяй и властвуй» для того, чтобы заручиться поддержкой немецких компаний, справедливо рассматривая Германию как локомотив. И она действует по принципу «сильнейший разговаривает с сильнейшим». В данном случае пытаясь выделить Германию как эксклюзивного партнера и, с другой стороны, нивелировать значение Европейского Союза как единой такой общности, как единого организма, который должен действовать в интересах всех его государств-членов.
А как вот «Газпром» находит таких Путин-Ферштейнов, да, в Европе? Их подкупают, это личные связи, это какие-то политический шантаж, это что? Вот какие методами пользуются, если можно как-то обобщить, их перечислить, да, для продвижения этих проектов, несмотря на вот протесты и немецких депутатов, и Украины, и Польши?
В основном действует классическая схема, то есть выходят на компании, которые занимаются энергоносителями, предлагают им специальные условия в контрактах. Постепенно также идет накопление различных активов. Например, немецкие компании в несколько лет тому назад приняли решение о изменении корпоративной структуры и в стратегии развития начали отходить, например, от традиционных энергоносителей. Соответственно, те активы, которые они начали рассматривать как не совсем экономически выгодные, они попытались продать. Часть из них купил российский государственный концерн, и таким образом это, например, происходило или напрямую в отдельных случаях, или опосредовательно, если мы говорим, например, о компании «Газпром Германия», есть такая. Вот, некоторые другие компании вообще можно считать офшорными, то есть они пытаются таким образом войти в структуру акционеров и постепенно-постепенно завоевывать позиции, в том числе предлагая очень хорошие условия для топ-менеджмента европейских партнеров. Это первый момент. Второй момент, имея поддержку компании, они сразу же активизируют лоббистские свои усилия по продвижению интересов. В Германии, в других странах Евросоюза это обычная практика, когда бизнес, промышленность пытается добиться лучших условий, и на реализацию таких условий охотно откликаются политики, они пытаются сделать все возможное для того, чтобы промышленность работала, создавались рабочие места, экономика получала адекватный финансовый ресурс. Поэтому им удается, соответственно, лоббировать свои интересы. Плюс никто не отменял такого понятия, как человеческая слабость. Это у кого-то желание попиариться, у кого-то получить деньги, у кого-то добиться большей власти. Это тоже все очень активно используется путем организации различных мероприятий в очень финишебельных местах, путем организации бесплатных поездок и многих-многих, очень многих других аспектов. То есть, как я сказал, здесь идет системная работа.
Комплексная такая.
Не считаются с теми ресурсами, которые надо на это тратить. И плюс к этому ресурсы генерируются очень часто через офшорные компании. Очень таким ярким примером является то, как регистрируют компании-операторы балтийских газопроводов России. То есть это кантон ЦУК, Швейцария, очень выгодные условия с точки зрения и налоговых обязательств, и с точки зрения конфиденциальности информации о конечных бенефициарах.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях энергетический эксперт Андрей Чубик. Мы говорим о том, как остановить проект «Северный поток-2». У нас есть слушатель вроде бы. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, добрый вечер. Я с Курахова, за который передавали, что связь плохая с радио.
Алло, меня слышно? Да, очень приятно вас слышать и хорошо слышно.
Хорошо. Ну, радио можно настроить, тяжело, но можно. Мне там рассказали, что вообще тихо слышно, но это не совсем правда. А насчет газотранспортной системы, ну, знаете, ну, украинцам, Украине вообще надо перестать быть наивными. Ну, не будет Германия идти, знаете, себе в убыток. Себе вот только чтобы в Украине было хорошо, ну уже давайте не быть маленькими. Иногда так слушаешь, Украина, первый класс, вторая четверть. Ну мы должны сами уже решать, что будем делать. Ну Германия будет для себя делать то, что ей выгодно, то, что ей хорошо. Не то, что там Украина, она думает об Украине, ой, там Украина, мы вот все для нее сделаем. Нет, они будут делать для себя, так же как Польша для себя будет что-то. Европейский Союз, он Европейский Союз, когда, пока это не касается своей экономики, но все равно Германия, она пытается смотреть на свою экономику, Польша на свою, а Украине надо уже думать о своей экономике, не о экономике Германии, а о своей экономике.
Спасибо, понятен месседж, Андрей, что скажете? Вот Реалполитик, наш слушатель, призывает, да, привыкнуть к вот такой вот новой политике.
Да, очень благодарен вам за комментарий, за такой риторический вопрос. Хочу вам донести последнюю информацию, которая вот появилась буквально сегодня. Это она исходит из нового коалиционного соглашения, которое подписали новые члены правительства Германии. И в этом соглашении очень четко прописано будущее энергетики Германии. И там очень мало места остается для российского газа. То есть они говорят о том, что до 35 года они повысят уровень возобновляемых источников, если я не ошибаюсь, до 65% в общем энергобалансе. И при этом будут очень жестко подходить к ограничению использования ископаемых видов топлива. Поэтому здесь имеет место сейчас очень четкий пример лоббизма, очень конкретных компаний и очень конкретных политических фигур в высших эшелонах Германии. Конечно, сейчас они говорят о выгоде. Для них действительно это является выгодой. Но Украина в данном случае действительно должна не выступать в таком образе, как бы она просит или обижается. Сейчас у нас, конечно, непростая ситуация. Есть внутренний конфликт между корпоративным сегментом и правительством. Я имею в виду НАК «Нефтегаз» и правительство. Они никак не могут консолидировать свои усилия в объяснении европейским партнерам позиции Украины, необходимости делать те или другие шаги по реформированию нашего газового сектора. И поэтому очень сильны позиции России и ее лоббистов. Они говорят, посмотрите, они внутри, в своей стране не могут прийти к единому мнению. Что от них можно ожидать? Они ненадежные партнеры. А нам надо садиться за стол переговоров, прийти к какому-то определенному мнению, его аргументировать, разработать соответствующий план действий, а потом очень жестко его защищать на международном уровне. И мы, имея соглашение об ассоциации, очень даже можем с конкретными требованиями выходить к европейским партнерам и в том числе говорить с той же Германией о необходимости учитывать наши интересы, поскольку мы являемся партнерами, поскольку у нас действует соответствующее международное соглашение и в нем четко прописано, учитывая интересы партнеров. Украина во многом это делает, проводя реформы, которые не всегда соответствуют нашим внутренним потребностям. И мы можем и должны требовать учитывать наши интересы, вплоть до того, что говорить о возможности ограничения сотрудничества с конкретными компаниями, которые с нашей точки зрения наносят Украине экономический или финансовый вред, или говорить о некоторых компенсациях, которые Украина будет требовать от Европейского Союза или конкретных стран, членов ЕС, в случае реализации тех проектов, которые принесут нам определенный финансовый или экономический ущерб.
То есть такая тактика шантажа в каком-то роде или нет? Как это понимать? Вот если, что бы Украина могла такого конструктивного предложить в обмен на отказ Германии от этого проекта, вот вместо того, чтобы вот... Или вы все-таки призываете давить на вот букву договора, да, на договоренности, на юридическую сторону вопроса и каким-то образом вот так переубеждать Германию?
С моей точки зрения, в настоящее время Германия еще не просчитала всех нюансов и последствий наращивания зависимости от России и наращивания этой зависимости по морскому газопроводу. Дело в том, что, например, в сентябре прошлого года эта система была остановлена полностью на больше чем 10 дней на регламентные обслуживающие мероприятия. Это значит, что на протяжении этого периода ни одного кубометра газа по этой системе не проходило. А все балансировки на газовом рынке той же Германии и с определенных стран происходили благодаря поставкам по украинскому маршруту и по польскому маршруту.
То есть это опасно просто для Германии?
Это чревато повышением рисков для безопасности и не соответствует долговременным планам развития этой страны. Это как первый аспект. Второй аспект предполагает, что Украина должна, и она это делает, реализует положение европейского энергетического законодательства, в частности, внедряет газовые директивы, и таким путем выходит на возможность в конце 2019 года предложить абсолютно европейский подход к функционированию газотранспортной системы. Это вход-выход, это формирование определенных тарифов, это прямые договора с европейскими партнерами и в том числе возможность не только для «Газпрома» использовать возможности нашей ГТС, это возможность выйти с предложением к частным газодобывающим компаниям в России и дать им возможность тоже на конкурентных условиях использовать нашу ГТС. Россия в этом вопросе абсолютно исходит из того, что она не хочет допускать нарушения монополии «Газпрома», и Европейский Союз, в том числе и энергетическая хартия, как такой очень объемный инструмент, не делает никаких решительных шагов для того, чтобы заставить Россию уважать европейское энергетическое право на том пространстве, которое сейчас оно накрывает. А Украина сейчас является членом энергетического сообщества, что очень важно, плюс ассоциированный член Европейского Союза, и это значит определенные обязательства должны исполняться не только нашей страной, но и Европейским Союзом.
Еще раз напомню номер нашего прямого эфира 0800 300 403. Мы говорим с энергетическим экспертом Андреем Чубиком о том, как остановить проект «Северный поток-2». Есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы?
Вас турбует Сергей Побывач из Киева. Футурологический вопрос. Ну, слоган радио, естественно, громадского слухайте, думайте. Вот я хочу, шановный гость, чтобы вы подумали. А вот действительно, а что будет, если заработает «Северный поток-2»? Ну, я полагаю, что тогда НАК «Нафтогаз Украины» обанкротится. Значит, газотранспортная система Украины превратится в металлолом. Рухнет фондовый рынок. Ну, что, скажите, делать тогда?
Спасибо.
Вы правы в таких предположениях. Они ложатся в тот комплекс мероприятий, который, по нашим оценкам, разрабатывает Россия. То есть они стремятся путем реализации обходных газопроводов лишить нас значительной части финансовых ресурсов.
О какой сумме идет речь, кстати?
В предыдущие года речь шла о сумме от 2 до 3 миллиардов американских долларов.
В год.
То есть это достаточно существенная сумма. Плюс это возможность технической разбалансировки системы, плюс возможность блокировки реверсных поставок, которые идут к нам со стороны европейских партнеров, и таким образом формирование предпосылок для возникновения энергетического дефицита в нашей стране. Кроме этого, нельзя забывать о возможности подключения дополнительных невоенных инструментов воздействия, а это ограничение поставок угля, который сейчас частично идет через Россию или под контролем России, это ограничение поставок нефти, это ограничение поставок нефтепродуктов и, в частности, того сжиженного газа, который мы очень в огромных количествах, практически большая часть поставляется тоже с России. Если все факторы одновременно будут задействованы, это действительно приведет к большим проблемам. Поэтому правительство и государственные компании уже сегодня задают себе такие вопросы и пытаются моделировать ситуацию и разработать планы действий на случай возникновения таких чрезвычайных обстоятельств. Но мы должны всеми силами, я имею в виду и корпоративный сектор, и государственный, сейчас выступать за то, чтобы не допустить реализации «Северного потока-2».
И все-таки, Андрей, что случится конкретно? Да, вы говорите, что это плохой сценарий, да, для газотранспортной системы, для энергетической безопасности Украины. Но вот выдержит ли действительно это ГТС украинская? И вот пройдет ли Украина зиму, да, будет ли свет? Вот в случае такого вот критического, реализации критического сценария, есть ли шанс на то, что выстоит вот государство?
Мы уже имеем практику приостановления работы, функционирования отдельных частей ГТС. Это делалось как для каких-то регламентных и ремонтных работ или в других случаях. Например, часть газоперекачивающих станций, которая расположена вдоль магистральных газопроводов, в разное время отключалась от системы и просто она оставалась как функциональный объект, обслуживалась, но не использовалась. Если будет такая ситуация, будут учитывать, соответственно, возможные сценарии развития. То есть, если это краткосрочная ситуация, будет идти речь о том, чтобы временно отключать какие-то объекты и таким образом минимизировать издержки. Или, если мы будем понимать, что это долгосрочный такой период, то в таком случае необходимо будет, скорее всего, принимать решение о реконфигурации работы системы, отключении и, наверное, утилизации части мощностей.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях энергетический эксперт Андрей Чубик. Есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы?
Добрый день.
Добрый день. Ваш вопрос или реплика?
У мене такий вопрос до вашого гостя. Мене звати Олег. Дивіться, після розпаду Совєтського Союзу у нас в Росії постійно йдуть конфлікти. То на газовому, то на других, там молочні, сирні, чи ще що-небудь. Ми розуміємо, що Росія веде політику агресивну. Зараз вопрос йдеться насчет газу, нефтепродуктів, я так зрозумів. За це время, я думаю, возможно на государственном уровне якусь політику провести, щоб у нас є альтернативні енергії, істочники енергії, щоб государство перекрило, щоб у нас при цьому стабілізувалося внутрі України положення. Ми не думали, чи є там конфлікт з Росією, чи нема конфлікту з Росією.
Спасибо, да, но это в продолжение вот предыдущего вопроса, да, есть ли какие-то надежды, вот как в Германии, да, сделать как-то, ну, вот независимую энергосистему, может быть, опять же, трекинг, да, наш собственный газ, который на Донбассе в частности.
Да, спасибо за вопрос. В настоящее время уже принимается очень много мер. Во-первых, у нас делаются шаги по повышению объемов добычи газа. и с перспективой где-то до 21-го за очень такими радужными ожиданиями или до 25-го, что более реально, выйти на самообеспечение газом. У нас делаются шаги по технической модернизации угольной генерации и с целью использовать больше газового угля для того, чтобы закрыть дефицит антрацита. Мы также делаем сейчас изменения в системе поставок ядерного топлива, и по результатам прошлого года Украина ориентировочно где-то 40% уже поставляет топливо с нероссийских источников. То есть работа в этом направлении идет. Другое дело, что, например, в части нефтепродуктов у нас, к сожалению, в настоящее время еще продолжается достаточно сложная ситуация. То есть уровень зависимости от внешних поставок у нас где-то порядка 80%.
Критически.
Это плохая ситуация, и мы продолжаем задерживать процесс формирования стратегических запасов нефти и нефтепродуктов в Украине, и не уделяется достаточное внимание возобновлению работы нефтеперерабатывающих предприятий. То есть Кременчук, единственный НПЗ, который сейчас работает, да, он закрывает все наши ресурсы внутренней добычи, но мы должны пытаться также, как минимум, возобновить работу Одесского НПЗ для того, чтобы повысить возможности по переработке нефти.
Слово слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Владимир, город Авдеевка.
Да, пожалуйста.
Я по поводу газа. Вот скажите, пожалуйста, почему, вот я не помню, конец 70-х годов, по-моему, что Украина пользовалась собственным газом для населения, а металлургия пользовалась, с России шел газ. Почему у нас население платит за газ не соответствует она реальной цене?
Спасибо.
Я хотел бы напомнить нашим уважаемым слушателям, что в 70-х годах Украина была одним из самых больших производителей газа вообще на тогда советском пространстве. И с Украины газ поставлялся в том числе в союзные страны соседние и даже в сторону Москвы. Но это был пик добычи, мы добывали тогда больше 60 миллиардов в год. После этого произошло природное истощение ресурсов, и газодобыча упала. Сейчас мы говорим о возможности повышения газодобычи за счет внедрения новых технологий. Это более совершенные возможности по бурению, по возобновлению использования старых месторождений и скважин, и таким образом повышению объемов добычи. Но все равно не идет сейчас речь о том, чтобы добывать, снова же, там 60, например. Более реально это где-то порядка 25. Возможно, в более оптимальном случае это будет ближе к 30 миллиардов кубометров в год. Что касается цен, к сожалению, мы должны прийти к рыночному ценообразованию на газ, как на ресурс. Эта практика имеет место в очень многих странах и позволяет снизить зависимость от государственных субсидий, от государственных дотаций и других вариантов регулирования. В свою очередь, это очень сильно понижает коррупционность отрасли и приводит к расширению возможностей по использованию альтернативных ресурсов и экономии газа как вида топлива.
Последний вопрос к вам, Андрей. Вот до сих пор, насколько вот я понял, да, «Газпром» — это такой больше политическую ведет деятельность, да, это продолжение внешней политики России, чем вот экономически оправданное. Откуда у Москвы по-прежнему находятся деньги на такие вот глобальные масштабные проекты, кроме вот «Северного потока-2», еще и «Южный поток», есть и другие, вот, другие планы, да, с Китаем сейчас там ведутся тоже переговоры. Все-таки говорят же, все-таки санкции, да, нет денег на заимствование. Откуда находятся деньги на это все?
Спасибо. Действительно, «Газпром» сейчас реализует еще два проекта. Это «Турецкий поток», который пришел на место «Южного потока» и направлен на Турцию. И «Сила Сибири» — это еще один проект, который направлен на Дальний Восток и на Китай. Где они берут деньги? Конечно же, в первую очередь они берут деньги в Европе, куда продают очень много газа. И в прошлом году это был рекордный объем, больше 150 миллиардов. А кроме этого, пользуются достаточно специфическими возможностями по регулированию объемов тех денег, которые они отдают в бюджет и которые остаются в компании для ее развития. То есть «Газпром» — это, как говорят, детище Путина, его один из любимых инструментов ведения внешней политики России.
Спасибо большое за разговор. В гостях у нас был исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия-21» Андрей Чубик. Мы говорили о том, как Украине остановить «Северный поток-2». Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем прессу.
Основной нерешенный на сегодня вопрос – признает ли Россия себя участницей конфликта? Если нет, то Украина вынуждена будет согласиться на договоренности с так называемыми ЛНР и ДНР. Это утверждает политолог-международник Богдан Еременко, пишет «Новое время». По мнению эксперта, такие договоренности псу под хвост, потому что Россия дальше будет иметь все возможности вмешиваться в игру чужими руками. Если же Россия формально признает себя оккупантом и будет гарантировать выполнение договоренностей при развертывании миротворчества, контингента, то такие договоренности могут быть реалистичными. Но почему после стольких лет возражений Путин вдруг согласится, что они там есть? Тем более, что в результате таких договоренностей он просто потеряет нажитый непростыми усилиями и пригодный для постоянного давления на Украину и Европу Донбасс. Подробнее в статье «Поэтапный мир. Зачем Путину миротворцы на Донбассе?». Минские соглашения нелегитимны изначально, и резолюция Совбеза ООН одобряет их, но не обязывает Украину их выполнять. Такое мнение в интервью сайту «Остров» высказал политолог Михаил Бессараб. По его словам, резолюция носит исключительно рекомендационный характер. В целом же минские договоренности являются нелегитимными с момента их подписания, поскольку они подписаны под угрозой применения силы. И только из-за этого они уже являются нелегитимными с момента их подписания. Кроме того, любое международное соглашение обязательно для выполнения Украиной, если оно прошло процедуру имплементации Верховной Радой. А этот вопрос не выносился на рассмотрение Верховной Рады. Сайт «Восточный фарватер» напоминает о том, что ровно год назад главари группировок ЛНР и ДНР начали пиарить придуманную московскими пропагандистами гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. Плотницкий и Захарченко на совместной пресс-конференции тогда порадовали жителей свободных территорий заманчивыми предложениями. Они позвали молодежь в вузы на оккупированных территориях, гарантируя учебу на бюджете. Всех болеющих в медучреждения захвачены областных центров, а истосковавшихся по культуре в театры и концертные залы молодых республик. Главари группировок также пообещали раздавать деньги попавшим в трудную жизненную ситуацию. Как отмечает сайт, одна только информационная поддержка так называемой гуманитарной программы стоила в прошлом году 10 миллионов рублей. Как восприняли гумпрограмму жители отдельных районов Донбасса, можно догадаться. Подробнее в материале «Гибридная гуманитарка ЛНР. Ловушка для простаков».
Выход украинских военных из Дебальцева в 2015 году унес жизни, по разным данным, более 150 бойцов, не считая раненых и пропавших без вести. Волонтерская гуманитарная миссия «Черный тюльпан» зашла в неподконтрольный российским гибридным силам город через несколько недель после трагедии. Там она занималась поисками тел украинских военных. До войны на востоке Украины «Черный тюльпан» занимался поиском останков солдат, павших во времена Первой и Второй мировых войн. С сентября 2014 по сентябрь 2016 года гуманитарная миссия работала в рамках гражданско-военного сотрудничества ВСУ. О критике работы волонтеров вдоль фронта, сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями, а также работе на оккупированной территории, рассказал в интервью радио «Донбасс Реалии» глава миссии «Черный тюльпан» Ярослав Жилкин.
Мы приехали в Донецк, нам сел представитель Минобороны ДНР и поехали туда, в сторону Дебальцева. И видим такую картину, что все разбито, много битой техники, много какой-то подбитой, но связанной, там площадка такая, там полубитой. Разболблено все. Мы поехали возле кладбища, смотрим, кладбищу досталось, там развороченная могила. Представитель Минобороны ДНР, она пошла в комендатуру, видимо, выяснять маршрут. Мы целый час стояли, ждали. Нервничали, потому что среди нас никого не было. С той стороны, а вокруг нас ходили вооруженные люди, посматривая на нас.
Что замечал ты?
Беспокойство, потому что когда есть те люди, которые знают нас, да, рядышком, да, они всегда за нас там могут сказать, кто мы такие, ну, чтобы отстали. Мы поехали в сторону логи. Нам показали могилу, один сказал, что я его лично там вот прикапывал. И там был из досок ящика сколоченный крест, такой самодельный, и на нем было написано «Харитонин». Там на кресте еще повязано было остатки амуниции украинской. Возле дороги там еще одну могилу нашли. Вот человека там взрывной волной явно убил, потому что одежду как сорвало, как будто такая разодранная вся была. Представитель же ДНР рядом, там какие-то местные ополченцы с нами. Они с интересом там наблюдали за нашей работой, показывали, вот там посмотрите, вот тут что-то видели и так далее.
А им самим было цикало?
Ну да, они там помогали. Один даже нас дождался, говорит, о, наконец-то кто-то приехал. И взял, говорит, я вот на телефоне специально человека, которого здесь похоронили, я его сфотографировал, пока он еще свежий был. Надо фотографию? Говорит, ну давай. Ну то есть он мне перекинул эти фотографии на телефон и потом удалил себя.
Как-то...
Понятия не имею. Ну, то есть он понимал, что это кому-то, может, надо будет, чтобы идентифицировать, чтобы найти. Российских военных мы не находили, скажем так. Ну, российские флаги там много где присутствуют. То, что мы видели, нельзя однозначно сказать, что это, допустим, российский военный или там кадровый офицер или еще. То есть по виду я вижу, что вроде кадровый. Откуда? Я же паспорт у него не спрашиваю. У нас же, мы же подневольные там люди. Военных билетов там особо мы не видим.
А российский паспорт не находил?
Был и там клыш, да. Ну, именно в Дебальцево нет. Те, которые мы находили на нашей уже территории и отправляли туда, то были иногда и российские документы. Ну, просто гражданин Российской Федерации. Ну, была критика с обеих сторон. Мы много чего выслушали. Мы всегда всем говорили, и тем, и нашим, о том, что, ребята, с мертвыми не воюют. Мертвый уже, кто бы ни в чем не был виноват, он уже погиб. Все, он отвечать будет перед Богом. Наша задача вернуть там, пускай мать оплачет.
А кто что кажется?
Мертвый солдат, он уже не солдат, он уже не враг. Вы знаете, одинаково нас и уважали, и недолюбливали. И здесь, и там. Всегда находились какие-то люди, которые там нас относились очень так, ну, скажем так, терпели. Но много тех людей, которые там постоянно на блокпостах и так далее, относились к нам с уважением. Они видели, что мы в обе стороны возим тела. Вот есть люди, которые пришли туда, да, вот чисто воевать. У них должно быть все понятно. Здесь белое, там черное. Это не важно, с какой ты стороны окопа сидишь. И здесь, и там таких людей хватает. Их немного, но они есть. Но остальная часть, они на самом деле, ну, как бы, ну, пытаются как-то там понимать, осознавать, что происходящее. Вы не представляете, насколько одинаковые разговоры были. Вот стоишь у нас на нашем блокпосту, ждем там отмашки, чтобы там отдали возможность своих. Подходят, говорят, вы откуда, ребят? Говорят, ну, с Киева там, кто там, с Днепропетровска. Говорят, ребят, о, с Киева там, зацепился. Когда эта херня кончится? Говорят, ребят, ну, откуда мы знаем? Даст Бог, скоро кончится. Ладно, мужики, успех. Переезжаем туда. Подходит тоже какой-то с ленточкой, георгиевский. Смотрит, ну, явно ему делать нечего. Подходит, вы откуда? Говорят, мы оттуда там, так далее. Мужики, когда эта херня кончится? Ну вот один и тот же вопрос с собой концов. А есть те, которые там вот с горящими глазами до Берлина, а эти говорят, тут до Москвы дойдем и так далее. Ну смотришь на них с иронией, потому что, ну, до Берлина или до Москвы надо еще дорожку крови уложить.
Лидер группировки ДНР Александр Захарченко опроверг появление так называемого указа о запрете выезда на подконтрольную Украине территорию с 1 марта, который распространялся в соцсетях уже более недели. Лидер группировки назвал его фальшивкой украинских СМИ. На самом деле документ распространяли как раз на сепаратистских страницах ВКонтакте. Тем не менее, выезд за пределы оккупированной территории усложнен. Месяц назад группировка запретила выезжать на подконтрольную территорию так называемым госслужащим и работникам госпредприятий. Указ доводили до сведения бюджетников и брали с них подписки. Но по заявлениям сепаратистов запрет касается только руководителей, а не рядовых сотрудников и не пенсионеров. Блогер из Донецка пишет для радио «Донбасс Реалии», что в последнее время поток людей через блокпосты напротив возрос из-за проблем с мобильной связью. О том, как сейчас пересекают КПВВ, а также о пенсионном туризме через линию разграничения в следующем материале.
Живая очередь, состоящая на 90% из пенсионеров, растянулась не на одну сотню метров до нулевого украинского блокпоста. Хорошо экипированные для любой погоды, пенсионеры, словно паломники, движутся в украинскую Мекку. Количество желающих посетить подконтрольную Украине территорию за последний месяц утроилось в связи с отсутствием связи оператора Vodafone. Удобные смски, вовремя приходившие с новостями о зачислении пенсии, больше не звенят в телефонах. Нет информации, сообщающей о приближении даты идентификации в Ощадбанке. Весь этот сбой в системе оповещения заставляет огромное количество пожилых людей толпиться в очереди, кутаясь в целлофан от сильного ветра. Мучительно долго тянется их ожидание. Они простаивают по 2-3 часа только на одном из пунктов, охая и вспоминая Господа Бога. Могли ли некоторые из них подумать однажды, столпившись в очереди на голосовании в поддержку молодой республики, что они будут стоять в другой очереди почти каждый месяц? Могли ли подумать те, кто призывал Россию, что они оскорбленно будут протягивать паспорт с трезубцем в окошко на КПП, доказывая свою принадлежность к Украине? Непогода и большое скопление людей – это рай и мечта для перевозчиков, которые как коршуны слетаются на добычу. Теплое местечко и экономия времени обойдется в 300 гривен за место. Дорого, но доступно для той части пенсионеров, которые получают две пенсии. По дороге паломники времени зря не теряют, убедительно дискутируют с каждым о скором распаде Украины, разнося потом эти идеи по местам временной прописки на подконтрольной территории. Эта категория людей получает все социальные дивиденды от Украины, деребаня бюджет и оставляя за бортом истинных переселенцев. Расклеенные по всему Донецку объявления «Помогу оформить соцвыплаты на Украине и восстановить пенсию» больно бьют по репутации государства, находящегося в состоянии войны. Люди, обменявшие свои дома и свой обычный мир на справку переселенца, диву даются, как вояжирующие паломники с легкостью решают все бытовые и финансовые проблемы.
Сейчас в нашей программе новости от Егора Устинова.
Послы Европейского Союза сегодня решили на полгода продлить действие санкций, введенных против России. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе. По его словам, продлеваются на полгода замораживание счетов и визовые ограничения для 150 человек и 38 организаций, ответственных за действия против территориальной целостности Украины. Решение еще должен утвердить Совет Евросоюза. 97 человек заболели корью на оккупированной территории Донеччины с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба так называемого Минздрава ДНР. Уточняется, что наибольшее количество случаев было зафиксировано в Донецке. 51 случай, остальные в Макеевке, Горловке, Янакиево, Торезе, Снежном, Шахтерске и Старобешевском районе. Преимущественно болеют дети. Сепаратисты утверждают, что на данный момент организованы все необходимые мероприятия. Служба безопасности и прокуратура Украины выявили нелегальный автобусный рейс «Луганск-Киев». Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Спецслужбы установили, что организован незаконный бизнес с жителями Луганской области. Они обеспечивали выезд автобусов с неподконтрольной территории области на территорию России через закрытый пункт пропуска из Варина. Затем транспорт с территории России въезжал в Украину через действующие пункты пропуска в Харьковской области. Три автобуса, которые использовались для перевозок, арестованы. Ведется следствие. Краматорск намерен вступить в ассоциацию городов Украины. Соответствующий проект решения был принят на заседании исполкома, передает Краматорск-Пост. Сделано это для согласования действий краматорских городских властей с работой и опытом других городов в разных сферах. Представлять интересы Краматорска будет городской голова Андрей Панков. Ассоциация городов Украины также представляет и защищает интересы городов в Верховной Раде и Кабинете министров, разрабатывает законопроекты и предложения для законодательной базы и бюджета страны. Она также помогает в налаживании связи между городами и дает консультацию по разным вопросам. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 22 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 0 до 4 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект ищите на сайте Радио Свобода во вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Удачи вам и встретимся завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».